Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте!
События, факты, новости. На календаре вторник, 17 ноября 2015 года. Всероссийский день правовой помощи детям объявлен 20 ноября. В нашем районе в этот день подростки смогут получить индивидуальную юридическую, психологическую, социальную помощь по адресу село Сладково, улица Ленина, дом 104А. Встречи с детьми будут проводить специалисты отдела социальной защиты населения Сладковского района, кабинет номер 3, межрайонного отдела по опеке, попечительству и охране прав детства Казанского и Сладковского районов, кабинет номер 4, комплексного центра социального обслуживания населения «Виктория», кабинет номер 8. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 23 5 97, 23 3 81, 23 5 35. Продолжается осенняя призывная кампания. Наши земляки с желанием идут в армию. Одни сразу после окончания школы, другие, получив высшее образование или рабочую специальность. Внутренние войска МВД РФ, ракетные, сухопутные и другие. Сладковцы служат везде. В текущем году в ряды российской армии отправятся служить почти 30 молодых людей. Должен отметить, что ребята стремятся не просто попасть именно в элитные рода войск ВДВ, ВМФ, военные. Разведка, а готовы пройти срочную службу там, где Родина прикажет. Главы администрации сельских поселений активно взаимодействуют с отделом военного комиссариата Тюменской области по Казанскому и Сладковскому районам в мероприятиях, связанных с призывом вооруженной силы РФ. Прокомментировал заместитель главы администрации Сладковского муниципального района Александр Михайлович Сажин. В минувший четверг в Сладковском районе с рабочим визитом побывал Александр Викторович Мартиновский, начальник управления по работе с личным составом Управления МВД России по Тюменской области, полковник внутренней службы. В рамках визита состоялась встреча с личным составом отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский. Также в мероприятии участвовал Владимир Максимович Карпов, председатель Совета ветеранов ОВД Сладковского района. Сотрудники правоохранительных органов задали вопросы, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации, служебной деятельностью, на которые были получены исчерпывающие развернутые ответы. В селе Сладково проходил первый тур чемпионата Тюменской области по волейболу среди мужских команд. Вторая лига «Зона Юг». 5 районов – Сорокинский, Абатский, Аромашевский, Казанский и Сладковский – боролись за победу. В первый день соревнований наши мужчины победили команду Абатского района 3-0, Сорокинского – 3-0. На следующий день проиграли Аромашевскому 3-0 и победили Казанский 3-1. В итоговой таблице три команды набрали по 9 очков – Сладково, Казанская и Аромашева. Только по дополнительным показаниям разница партий. На первом месте Казанский район, на втором Аромашевский, на третьем Сладковский, на четвертом Сорокинский и на пятом Абатский. Честь нашего района защищали Максим Конопельцев, капитан команды, Александр Гусарь, Евгений Ушаков, Андрей Марченко, Сергей Бочанцев, Дмитрий Демин, Дмитрий Богатырев, Антон Забелин, Арман Рамазанов. Играющий тренер команды Юрий Ульянов. Следующий тур пройдет 5-6 декабря текущего года в Аромашевском районе, проинформировал Дмитрий Валерьевич Козылов, директор Центра физкультурно-оздоровительной и спортивной работы Сладковского района.
За прошедшую неделю с 9 по 15 ноября в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 36 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. Зарегистрировано одно преступление на территории Усовского сельского поселения. 10 сообщений поступили о побоях, телесных повреждениях, 2 об угрозе убийством, по одному о смерти граждан, краже, семейном скандале, возгорании, реализации алкогольной продукции без лицензии. претензии, оскорблений и 18 сообщений о прочих происшествиях. Выявлены 43 административных правонарушения. 37 водителей нарушили правила дорожного движения. Зарегистрирован один факт невыполнения родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Один гражданин привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Трое за неуплату административного штрафа своевременно. Выявлено одно нарушение правил торговли.
Культурная жизнь.
В минувшую среду в информационно-издательском центре «Трудовое знамя» состоялась презентация новых книг. Встречу с читателями и коллективом редакции провели Сергей Васильевич Белкин, заместитель директора Департамента информационной политики Тюменской области, и Сергей Викторович Кузнецов, обозреватель газеты «Тюменская область сегодня». В мероприятии участвовали Александр Михайлович Сажин, заместитель главы администрации Сходковского муниципального района, Александра Ивановна Терещенко, заместитель председателя Думы района, Валерий Георгиевич Страхов, член Союза журналистов Тюменской области, Александра Ивановна Красноярова, заместитель председателя районного совета ветеранов, а также те, кто постоянно и плодотворно сотрудничает с газетой. О проекте «Народная память» рассказал Сергей Викторович Кузнецов.
Работа над этой книгой продолжалась 5 месяцев. То есть сами понимаете, что книгоиздание не терпит спешки и суеты, и такие вот рекордные сроки были бы просто-напросто невозможны без многолетней работы. Тема Великой Отечественной войны, она всегда была на страницах нашей газеты. Просто была рубрика «Свет Великой Победы». Больше 2 лет была рубрика в газете «Народная память». Мы писали о детях, которых эвакуировали из блокадного Ленинграда. Писали о земляках, попавших и прошедших по дорогам войны. И когда наступала вот эта дата, 70 лет Великой Победы, искали какие-то новые подходы и вспоминали, какие темы нам бы хотелось самим, как творческому коллективу, развить. И вспомнили, что о работе тюменских предприятий в годы войны было очень мало публикаций, недостаточно, и не было книг. И поставив такую цель, задачу, конечно, это был такой прорыв, потому что пришлось работать в таком экстренном режиме, и журналистам пришлось расширить свои возможности и способности даже, потому что написание книги отличается, сами понимаете, от написания журналистской статьи. Нам пришлось вспомнить тому, чему нас учили в университетах, это какие-то исследовательские навыки, навыки сбора и систематизации информации, проверки их, потому что, сами понимаете, нельзя в книге давать какие-то непроверенные данные. Результатом и стала вот эта книга. Нам удалось собрать информацию и рассказать 15 из 22 предприятий. Причем, что дает ценность этой книге, то, что многое здесь опубликовано, прежде просто не было. Информации об этом нет нигде, кроме только как в этом издании. И самое яркое впечатление от работы над этой книгой, когда мы делали, встречались с людьми, общались, ходили на предприятия, было ощущение, что ты прикасаешься к какой-то исчезающей материи. Это сохранение истории, это настолько тонкая тема. Было чуть ли не физическое ощущение, что если ты это не сделаешь, не встретишься с человеком, то ты просто никто никогда об этом не узнает. Это ощущение у меня, я здесь написал всего 2 главы, но до сих пор помню, что чуть ли не до мурашек на спине это ощущение. Поэтому не буду долго говорить. К чему я рассказываю? То, что эту книгу мы привезли, каждый из вас может взять ее и познакомиться с материалами этой книги.
Презентацию проекта «Печатные СМИ Тюменской области. Век 19-й, век 21-й» провел Сергей Васильевич Белкин.
Я перейду к другому проекту, который связан непосредственно с историей журналистики Тюменской области. История тоже заслуживает своего увековечения, скажем так. Хотя идея эта витала несколько, может быть, даже десятилетий, а может, десятилетие последнее витало, но, тем не менее, год назад мы получили в руки этот том, который мы пронумеровали как первый том. И он называется, образно говоря, это энциклопедия. Называется он «Печатные СМИ, средства массовой информации Тюменской области, век 19-й, век 21-й». Сразу хочу оговориться, что формат этой энциклопедии позаимствован был изначально с аналогичного издания, которое выпустил под руководством Анатолия Константиновича Амельчука, коллектив «Регион Тюмени», когда создал историю своего, скажем так, областного телевидения. И сейчас ситуация выглядит таким образом. Когда мы по этому формату выпустили историю печатных СМИ, то сейчас мы фактически переиздаем выпущенное предыдущим коллективом авторов издания про телевидение и радио. Вернее, даже сейчас идет второй том, посвященный только радио. Радио Тюменской области. Но это ближайшая перспектива. Мы ее перенесем, скорее всего, на следующий год. А вот здесь я бы хотел просто вас познакомить со структурой этого первого тома. Надо сказать, что одним из главных действующих лиц, организатором, вдохновителем и исполнителем в какой-то мере стал Иван Филиппович Кнапик, на тот момент генеральный директор Тюменского Зарельского дома, который провел очень большую работу организаторскую, организационную по сбору информации и привлечению журналистов районных газет, областных газет, ветеранов журналистики, к тому, чтобы собрать этот материал, готовить его. Здесь в итоге оказались представлены все издания, которые в Тюменской области выходили в течение 20 века, большинство многотиражных газет, которые выходили в крупных предприятиях, всевозможных объединениях, которые разрабатывали нефтегазовый комплекс в Западной Сибири. Областные издания, естественно, «Тюменская правда» прежде всего, дальше и более молодые, более новые газеты «Тюменские известия», «Тюменская область» сегодня. Все они здесь представлены. И все городские и районные газеты. Это очень важно. Это энциклопедия в лицах. Есть такая колонка, где в алфавитном порядке краткие биографии журналистов размещены. Конечно же, тут в разном формате, в разном жанре представлены каждая из редакций районных газет. Причем, надо отдать должное Ивану Филипповичу Кнапику. Он постарался не просто собрать, что называется, официоз или какую-то такую информацию чисто фактологическую, а именно оживить содержание вот этой истории журналистики печатных, скажем так, форматов, печатных жанров.
Встреча в редакции получилась очень содержательной. Речь шла о 70-летии победы в Великой Отечественной войне. Обсудили насущные вопросы, связанные с подписной кампанией, с тематическим содержанием районной газеты. Были высказаны предложения и замечания. В год литературы все вспомнили старую истину. Книга – лучший подарок. После презентации новые издания были вручены гостям, а часть их передана в районную библиотеку. Теперь у каждого жителя нашего района появилась возможность прикоснуться к их страницам, то есть к нашей истории.
Реклама. Не делится. Новая коллекция. Шубы из норки, рогандина, мутона, астрагана. На прошлые коллекции скидки. 26 ноября в РДК села Сладково с 10 до 18 часов.
Метелица. Нам доверяют.
Личное подворье.
Дойное поголовье является главным слагаемым достатка семьи Трегубяк, проживающей в деревне Новоказанка. В личном подсобном хозяйстве немало дел, которые легче и быстрее выполнить, объединившись, а не поодиночке. Результативность молочного производства обеспечивает семейный тандем. О хозяйственном деле мы попросили рассказать владелицу крупнотоварного подворья Людмилу Ильиничну Трегубяк. Как проживаю. Давно вы живете в Новоказанке, в сельской глубинке?
Ну, я-то родча отсюда.
Это ваша малая родина, да?
Да, это я здесь родилась, а это муж у меня с Украины. А я-то здесь родча, жила на Украине, в Казахстане, домой вернулась. Вот и с тех пор мы здесь, уже 29 лет уже тут я.
Как и вернулась. 29 лет занимаетесь подсобным хозяйством?
Ну да, всегда коровка была, раньше одна была. Потом уже как вот это все, совхоз этот распался, ну надо как-то выживать.
А на что вы упор делаете? На молочное, на мясное скотоводство?
Ну, пока у нас доим, молоко сдаем.
А мясным скотоводством не занимаетесь?
Нет, нет, только вот молочное.
Только молочное?
Нет, только молочное пока. Тут немножко пришлось выбраковочку сделать, все.
А вы пробовали по какой степени? Кос, наверное? Ну, обычно, или нет?
Или старый? Нет, уже старенькое. Вот нужно было тракторок купить.
Пришлось... А, трактор?
Да, да.
Вот
да,
как,
да.
Вы даже за новый трактор покупили?
Ну, не новый, не новый, а. Так, с рук. Ну.
С рук. Видим, сено. Много накошено, уже ну, на все трассе, на подворье
вывезено. Все сено вывезено, дровишки тоже. Вот, только дрова лежат на улице.
В зиме, значит, семья подготовила.
Вроде,
ну,
да.
Мы видим, сено не прессовано в тюке, это все вручную.
А у нас вручную, такой... у нас же нет стогомета. Вручную, только мы нанимаем, наняли тракториста, у которого стогомет, и вот он грузит. Вывез, да, он да. Вывез нам это сено.
И так все вручную,
а так
такое
это,
сено.
Это вручную мы делаем. Ну, это хорошо, что тракторок мы вот это приобрели. Так уже все-таки хоть толкать. Так.
Но какого количество коровок от семьи опирается сейчас?
Ну, сейчас вот у меня 5.
Все равно семья крупноподворье.
Конечно, конечно.
Крупноподворье.
Конечно,
5
конечно.
Это же крупноподворье.
А так у меня у нас 8 голов еще. 2 нетелюшки у меня сейчас будет еще.
Значит, по голове потихоньку восстанавливается.
Да, ну, конечно, конечно. Молодняк. Оставляем телята от этих коровок остались. 2 кобылки у нас. Конечки
помогают. Ну, вот кто же посоветовал заниматься искусственным осеменением? Или, может быть, кто-то в деревне занимался, посмотрел? посмотрели, услышали?
Да нет, никто не занимался. Просто так в то время Борис Валерий Яковлевич работал. Вот он предложил, что, мол, не хотите. Еще и Галина Николаевна же работала на собрании. Может, кто хочет осеменить. Ну, я потом говорю, у меня есть, говорю, корова такая, говорю, уже старшая. Молодых, говорю, не буду. Боязно, говорю. Да он. Дело в том, что я ее могу поймать. Если она в охоте, я уже вижу, что она в охоте. А другая тихонько, ее не поймаешь. Да, я говорю, попробуем. Ну, мы двух пробовали. Вот это приняла, а то нет. И Герифорда пробовали, а вот это с Антаной не получилось. А вот одна мне приняла. И вот 2 года подряд мы ее осеменили с Морицем. И у нас получилось 2 года подряд девочки.
Елочки оставлены?
Да, уже. Да. Они до сих пор, ну, уже немало лет.
И сколько по уже 7... елочкам, этом, дочкам?
Ну, лет 7 уже, да, по 7 лет уже. Да.
Можно уже сравнить?
Одной 6, другой 7.
Можно же сравнить с такими коровами, которые не осеменялись?
Нет, ну, конечно. Конечно. Да. Конечно, потенциал у них выше, на молочко они лучше. И телятки тоже не сравнить.
Значит, с ними даже телята... не искусственно осеменяя потом, они дают более крепкие.
Конечно. А потом мы от этой коровки оставляли бычка. От этих коров мы тоже осеменяли. Так что я бы не сказала, нормальные телятки от них.
Сейчас нет желания снова заняться искусственным осеменением?
Не пробовал. Понимаете, не могу их поймать. Вот они так отелятся.
Это сложность, да?
Да, основная сложность, что вот она отелится. Никак не поймаешь, а в поле пойдут тем более. А она телилась всегда в декабре, вот эта корова. И вот с декабря-то до весны я уже могла ее поймать-то. Угу. Она в пригоне стоит и видно.
А у вас вот на подворье черно-пестрые коровы или есть и красные, степные всякие?
Да, у меня черные, черно-пестрые.
Все только черно-пестрые?
Черно-пестрые, и черные, вот и черно-пестрые. Вот, две красненьких.
И две красненькие. Да. А вот куда племя повелось-то? Говорят, черно-пестрые, они более продуктивны. Вот откуда? Или где-то вы их завозили, покупали?
Да нет, я не завозила. У меня как-то, давно, когда я еще работала дояркой, привела на двор себе черную. За эти годы вот эта порода от той коровы. Сейчас, ну сколько уже прошло лет, больше 20, породу я не меняла, это хозяйство. Это все от той коровы. Еще с 91-го года она у меня, вот эта коровка.
Где-то не пытались приобрести племенной скот? Завести откуда-то?
Ну, знаете, было много проблем. Все это в денежках.
Как вот селяне, они вот как бычков черно-пестых, наверное, оставляют?
Или... Да разные.
Вы только скотом вот таким занимаетесь, овец, может быть, держите?
Нет, я овец не держу. Коль уже занимаемся вот хозяйством.
Все-таки решили, да, одним направлением.
Да и возраст, да? Что говорить. Это вот пока дочка с сыном. И возраст у нас ведь тоже уже пенсионеры, уже по 60 лет.
А вы круглогодично сдаете молоко?
Вот эти годы круглогодичные. В этом году уж не знаю, как получится, а вот прошлый, позапрошлый, это уже круглый год. На этот год не могу сказать, что будет, потому что немножко пришлось почистить хозяйство.
Расти тоже было. А у вас такие вот за технические, ветеринарные
навыки? А все, мы сами ставим уколы. А другой раз уже знаем, что надо вот бицилинчика приобрести. Сладко в аптеке берем лекарства. Что всегда витамины, бицилины, противовоспалительное, это всегда у нас есть. Если есть лекарства, значит уже нет проблем. Рекомендацию получим.
Как ваше мнение насчет цен на молоко? Это на одном уровне жнёй примерно.
Ну, конечно бы, если бы не прибавились, и мы бы не отказались. Ну, кто бы отказался?
Беседу вела Ольга Анохина. На тему дня.
17 ноября отмечается профессиональный праздник – День участковых уполномоченных полиции Российской Федерации. Сегодня мы беседуем с одним из сотрудников отделения участковых уполномоченных полиции ОП номер 4 МО МВД России Шимский с лейтенантом Сергеем Евгеньевичем Караульных. И первый вопрос. Сергей Евгеньевич, в каком году вы приступили к службе?
Приступил я к службе в 2014 году. Должность утверждена в ноябре месяце. Эту службу уже на протяжении 1,5 лет. У меня этот праздник уже профессионально является вторым, который наступил.
Почему вы выбрали именно эту профессию? Может быть, начнем с учебного заведения, в котором вы учились? Какое образование у вас?
Я закончил Тюменский государственный университет в специальности юриспруденции. Получил профессию юриста, работал в гражданской отрасли. Потом решил пробовать себя в правоохранительной деятельности. Сдал документы, прошел комиссию и служу.
У вас, получается, есть опыт, да? Вы и в гражданской юриспруденции себя попробовали, и в правоохранительной деятельности. Вот скажите, что здесь самое основное, что самое важное? Что вам показалось сложным, что простым?
Самое важное в работе участкового – это знать контингент, знать население, общаться всегда, профилактировать. Самое важное – это предотвратить преступление либо правонарушение, чем его потом. Профилактика – одно из важнейших направлений участкового – профилактировать правонарушение либо совершение преступления.
Получается, в поле зрения участкового попадает все, да?
Контингент, да, весь, начиная от ранее не привлекавшихся. Особое внимание, конечно, уделяется лицам, стоящими на учетах всех, на профучетах, лиц, ранее судимых, неблагополучные семьи, ну и прочий контингент, который попадает в поле зрения сотрудников.
Так, ну а что простое, например, что сложное в этой работе?
Простого я еще пока не заметил, как простого ничего. Mm-hmm. Это все сложное, все mm-hmm. важное.
С каким контингентом тяжелее всего приходится работать?
С лицами пожилого возраста. Может быть, разница в возрасте, у них еще сознание.
Непонимание.
Правовых азов, они воспитаны еще другими временами, и у них совсем другое мышление, понимание всей сути происходящего. Тяжело работать с лицами, ранее отбывавшими наказание, лицами, находящимися в алкогольном опьянении, либо ином опьянении. Вот так, в основном-то. Принцип-то один. Подходы просто разные.
Сейчас нет такого понятия, чтобы был участковый закреплен за каким-то административным участком. Получается, вы теперь работаете по всему району.
Да.
По географии-то, наверное, тоже приходится знать, где можно проехать, где нельзя проехать. А где деревня в одну улицу, да?
Да.
А где, наоборот, поселение, где действует, например, добровольная дружина. Это тоже какой-то отпечаток накладывает на деятельность?
Безусловно, территория очень большая, и порой, чтобы выехать на одно сообщение, нужно проделать довольно-таки длительный путь. Это такое поселение отдаленное, как приграничное, как Александровское сельское поселение, очень далекое, около 70 километров в одну сторону. Дорога там, конечно, уже не из лучших. Много тратится время на проезд.
Но задачу выполнить должен, да?
Задачу обязательно должен выполнить. Неважно, во сколько это время все произойдет, хоть ночью, хоть днем. В любое время суток поднимают и должен прибыть с человеком, отработать, найти его, доставить, если это необходимо, провести все мероприятия, которые необходимы, создать материал в дежурную весть.
А вот в полиции конкретно от участкового что зависит? Допустим, следствие занимается такими-то делами дознания, такими-то, а вот участковый, как он создает базу для дальнейшего решения, допустим, каких-то вопросов, что-то где-то произошло, а участковый все равно же выезжает и в группе.
Участковый всегда выезжает в первую очередь. Если с группой выезжает участковый, то он должен знать население, должен знать сеть дорог, по которым можно проехать и нужно проехать оптимально, быстро, прибыть к месту совершения преступления. Как правило, участковый по вызову прибывает первым, цепляет место происшествия, опрашивает свидетелей, устанавливает все самые важные первоочередные сведения, собирает. Участковый занимается сбором материалов, первоначального материала, то есть для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, либо отказе возбуждения дела. Имеется ли состав административного правонарушения, либо уголовного преступления, либо не имеется. Потом уже дальше передает, если там усматривается состав уголовного преступления, передает материал дознания либо следствие. Сбор материалом занимается.
Вы упомянули, что коллектив небольшой, но все участковые как на подбор, да? Все богатыри. В связи с профессиональным праздником, что бы вы пожелали своим коллегам?
Во-первых, пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить своих коллег, которым мне доводится работать, пожелать им семейного благополучия, успехов, профессиональной деятельности, профессионального везения, удачи по жизни, в работе, в семье, чтобы все складывалось. Также терпение женам, чтобы они с пониманием относились к легкой работе участкового, также и сотрудника полиции. На всех благ.
Реклама. Только 25 ноября в детском доме творчества, улица Гурьева, 89, с 10 до 18 меховая ярмарка «Дамский каприз плюс» приглашает вас на фестиваль меха. Скидки до 40 тысяч рублей. Акция «Сдай старую шубу и получи скидку на новую до 10 тысяч рублей». Предоставляется кредит без первоначального взноса, нужен только паспорт и ИНН. ООО «Русфинансбанк», генеральная лицензия ЦБРФ, номер 1792. От 13 февраля 2013 года.
Метелица. Новая коллекция. Шубы из норки, рогандина, мутона, астрагана. На прошлые коллекции скидки. 26 ноября. ПДК села Сладково. С 10 до 18 часов.
Метелица. Нам доверяют.
За щитом. Бытовой газ давно является нашим помощником при приготовлении пищи. Он используется в бытовых водонагревателях и отопительных системах. При этом газ чрезвычайно взрывоопасен и ядовит. Как действовать при его утечке? Во-первых, немедленно перекройте подачу газа к плите, почувствовав в помещении его запах. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы. Лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределение. распределительном щитке, чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Во-вторых, проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа. В-третьих, вынесите окружающих на свежий воздух при появлении у них признаков отравления газом и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. И обязательно срочно вызовите работающую круглосуточно аварийную газовую службу, телефон 04, если запах газа не исчезает. Запомните правила обращения с газовыми баллонами. Храните газовый баллон вне дома, в проветриваемом помещении, в вертикальном положении. Не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности для соединения газового баллона с плитой. Не допускайте растяжения или пережатия шланга. Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту. Газовые баллоны храните вне помещения, как заправленные, так и пустые, неиспользуемые. Следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа в ходе приготовления пищи. Закройте кран баллона по окончании работ. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
Информация для вас. В нынешнем году начал работать сайт информационно-издательского центра «Трудовое знамя». Сейчас все желающие могут зайти на наш сайт по адресу трудовое-знамя.ру. Что могут интернет-пользователи найти по данному адресу? Есть возможность прочитать актуальные статьи, репортажи, интервью, горячие новости, послушать эфир радиоканала «На Сладковской волне». Также просмотреть объявления и рекламу. Данная вкладка появилась недавно. У посетителей сайта есть возможность писать комментарии к материалам, оценивать их, писать тексты рекламного характера. Что для этого нужно сделать? Необходимо зарегистрироваться на сайте издательского центра. Такая услуга бесплатная. С помощью своего пароля и логина высылаете письмо на сайт, чтобы администраторы убедились, что вы не спам, не бот, а реальный человек. На вашу почту приходит ответное письмо со ссылкой. Нужно пройтись по ней, и вас зарегистрируют. Ничего сложного, все очень просто. Для рекламодателей есть несколько статусов объявлений. Если вы хотите сделать это бесплатно, то имеете право разместить рекламный текст и одну большую фотографию. На платной основе сможете опубликовать объявления и до 30 снимков. Причем ваш текст станет размещаться выше, чем бесплатное объявление. И, наконец, VIP-статус. Здесь размещается реклама, до 30 фото, а также можно поместить видеоролик. Такие объявления публикуются в первую очередь и выше всех остальных в рекламном блоке. Хочется отметить, что физически лица могут дать объявление в любом статусе, а юридические лишь на платной основе. Как оплатить такую услугу? На странице объявлений имеется бланк, который вы сможете скачать, заполнить и произвести оплату. Физические лица могут прийти в редакцию и оплатить наличными за объявление. Сайт информационно-издательского центра каждый день пополняется новыми статьями и новостями, красочными цветными фотографиями. Желающие могут прослушать радиопередачу в режиме онлайн или скачать. У зарегистрированных пользователей есть возможность опубликовать свою актуальную новость на сайте. Те, кто еще не заходил к нам, мы ждем вас. Будьте в курсе всех новостей Сладковского района. Читайте журналистские материалы, слушайте радиовыпуски и становитесь нашими друзьями.
Дорожный патруль.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Ольга Анохина, Татьяна Каштанова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 239-70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.